Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, руководитель центра «Фавор», клирик храма «Спаса нерукотворного образа» на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, протоиерей Максим Плетнев. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, радиослушатель.
Отец Максим, сегодня хочется поговорить на тему, на которую, как правило, люди откликаются с большим энтузиазмом, но, как показывает опыт, разговоры на эту тему бывают всегда малосодержательны. Очень много эмоций, очень много воспоминаний, но вынести какое-то рациональное зерно из этих разговоров бывает трудно. Я имею в виду феномен неофитства. Так сложилось в нашей церкви исторически, что в ней очень много людей, которые прошли период, когда они пришли к Богу и в церковь во взрослом зрелом состоянии. Сделали это по собственной воле, сознательно. Для них это так или иначе результат собственного выбора. И, конечно, воспоминания об этом периоде у каждого свои, как правило, очень романтические, потому что, ну, любая влюблённость, а, собственно, большинство людей, которые вспоминают годы неофитства, это как раз разговор людей, вспоминающих первую влюблённость. Влюблённость в церковь, влюблённость во Христа, влюблённость во всё, что открывается тебе, вот совершенно новый мир. И поэтому во всех этих разговорах захлёстывают эмоции. Но мне кажется, что это очень важный период для становления человека как христианина. И не всегда он заканчивается восхождением на новую ступень. По-разному бывает, и, как правило, в конце этого счастливого периода влюблённости бывает серьёзный кризис, из которого все выходят по-разному. Но за последние десятилетия выросло достаточное количество людей, которые изначально рождались и росли в церковных семьях. Их крестили в младенчестве. Они росли в семьях, которые старались жить все-таки по церковному календарю, старались своих детей водить в воскресную школу, вести какие-то разговоры о Боге, о жизни в церкви. У них совершенно по-другому складывались взаимоотношения вот с этим миром церкви, и отношения с Богом даже складывались иначе. Вопрос в том, может ли человек, крещённый в младенчестве и проживший вот такое детство, пережить что-то вроде неофитства в зрелом возрасте, то есть индивидуально встретиться уже сам с Христом, выстроить собственные отношения с Ним и с Церковью и пережить хотя бы отчасти те удивительные события, которые сопровождают жизнь человека, который вот открыл эту дверь для себя впервые.
Да, на мой взгляд, может, и, по крайней мере, каждый человек, который приходит ко Христу, он делает выбор, и поэтому и те дети, которые воспитаны в церковной среде, они должны сделать свой выбор, они должны выбрать Господа нашего Иисуса Христа как Бога и выбрать жизнь со Христом, а не жизнь без Христа и без Божия. И это выбор, они могут его не сделать. Соответственно, бывают разные ситуации, но человек должен сделать его самоосознанно. И это одна из проблем, что какой-то период молодой человек, там, когда он еще совсем ребенок, скажем, он делает то, что говорят родители, и при этом мы подчеркнем, что, конечно, есть, знаете, такой образ семьи, как образ Святой Троицы. Отец, мама и ребенок. И при этом ребенок как третья ипостась человека. Вот, как в Боге три ипостаси, так и здесь. И детство как особое состояние человека. Особая ипостась даже. Ребенок – это вот особый человек, у него особый мир. И дети порой в младенчестве, вот до 7 лет, иногда позже, но чаще до 7, и потом как-то это оканчивается, они очень, я бы сказал, напрямую воспринимают Бога. Некоторые, конечно, это не всегда так, естественно, но часто это происходит каким-то удивительным, чистым и чистым образом, и вот их восприятие каких-то моментов, там, ситуаций и так далее, оно настолько правильно, настолько удовлетворенно, что это поражает. А потом это проходит, потом в человеке возрастают страсти, и вот этот какой-то непосредственный, знаете, как Адам в раю, а потом вот из этого рая человек выходит и живет уже в взрослой жизни, где страсти, природа, пубертат и так далее. Играй гормон затмевает человека, и в свое время, общаясь с зависимыми, у меня большой мой пасторский опыт, это именно общение с зависимыми людьми. И вот одна, помню, молодая девушка, вот, которую, и так она отошла, и я не знаю, что сейчас с ней происходит, а в детстве они жили вдвоем с мамой, и она была прихожанкой храма, она прямо там лет 12 читала уже апостол, она на клиросе пела и так далее. А потом, это за городом Санкт-Петербурга происходило, а потом она стала студенткой, приехала в город, и там опиоидной зависимости, вплоть до проституции. И я с ней общался и спрашивал, как так вообще? Ну, ты настолько была в церкви, да, как это произошло? Она говорит, ты знаете, батюшка, это как будто вообще другая какая-то жизнь, как будто было не со мной. И вот это изменение, да, человека во взрослой жизни, оно может быть настолько сильное, что человек даже не помнит вообще толком, что было и было ли это с ним. Вот. Мы, конечно, верим, что все равно какая-то основа здоровая заложена. Все равно, даже если потом молодой человек отходит от Бога. Но, тем не менее, вот этот выбор добровольный, он должен произойти. И он сложный, потому что мир лежит во зле. Современный мир еще агрессивно настроен по отношению к христианству. Все-таки есть разные эпохи исторические. Мы помним эпохи, ну, не мы лично помним, читая литературу, да, знакомясь с источниками, мы видим, что есть эпохи исторические, когда христианство, оно было принятым как норма жизни. И наоборот, не ходить в церковь по воскресеньям было не принято, это не было нормой жизни и так далее. А сейчас, конечно, порой христианин, как белая ворона, и на работе, и в школе. У нас даже в свое время при нашем отделе по миссионерскому отделе в нашей епархии была группа, она вот сколько там, наверное, год просуществовала, группа поддержки для православных. То есть идея какая, что ты православный, и это, есть же разные группы поддержки, там жертвы насилия, там, не знаю, там вес там лишний, там еще чего-то, ну, какие-то тяжелые переживания с человеком. Вот надо собраться вместе друг друга поддерживать. А здесь группа поддержки для православных, что им тяжело. Их не принимают в семье, их гнобят на работе, они там не могут высказываться свободно о вере, вот, среди других людей, поэтому они собираются в такую группу и помогают друг другу. Ну, такая умилительная история, на мой взгляд. Но тем не менее. Знаете, Марина, я хотел бы вот эту тему неофитства, она мне очень понравилась, хорошая тема, хотел бы ее расширить. Вообще в православии есть, в предании нашим православным, есть такое понятие, как благодать призывающая. И вот также это можно описать как неофитство. То есть есть действительно особое действие благодати Божией на человека, который обращается ко Христу, приходит. Это именно вот такое сильное влияние извне, даже так это можно назвать. А потом, когда эта благодать отходит, то человеку становится дальше тяжело. И вот этот неофитский период, он как раз-таки этим и отличается, да, что нам даются такие переживания, и об этом писал Силуан Афонский. Вот есть книга «Старец Силуан», и вот можно там прочитать тоже немножко на эту тему. Как раз-таки он писал, правда, про монашество, но тоже вот близко к этому, да, что в начале пути дается такое откровение Божие, а Силуан Афонский был боговидцем. Он видел Бога, но это именно как авансом для того, чтобы потом монашествующий, вот, он бы, помня об этой благодати, стремился бы к ней, да, вот об этом каком-то духовном явлении, и совершенствовался. Так и в жизни духовной, когда человек обращается ко Христу, тоже дается вот благодатью, как бы авансом, такие переживания духовные, которые потом надо, можно сказать, заработать. То есть они тебе давались, но ты им не соответствовал духовно. А потом надо возрасти до этих переживаний. Но ты о них помнишь, ты знаешь, как это, у тебя есть этот опыт замечательный, совершенно удивительный, и ты должен дальше к нему возрастать.
Но там есть такой зазор очень опасный, мне кажется, для многих. Это как у Пушкина, Онегина, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. То есть ты вспоминать-то вспоминаешь эти дары, но ты вспоминаешь и себя, готовым принять эти дары. И когда проходит десятилетие твоей жизни в церкви, и ты понимаешь, что ты сейчас не в состоянии, ну, даже в половину того, что ты принимал тогда, принять сейчас... Ну, это такое тяжелое откровение о самом себе.
Ну, это не так, чтобы откровение, просто это нормальная история, когда человек наконец-то видит свою тщету человеческую. Это то смирение, к которому мы должны стремиться. И более того, Господь нам это посылает, смиряться, да, какие-то испытания в жизни, чтобы мы видели свою немощь. Потому что если мы будем видеть, наоборот, не немощь, а какой я замечательный, духовно просвещенный и так далее, то, конечно, это состояние будет опасное, прелестное и погибельное. Вот, поэтому и в немощи тоже можно обретать какую-то духовную пользу. Но вот, повторюсь, хотел бы я расширить не только в жизни одного человека, а вот это особое состояние, оно происходит и в жизни народов, и даже в жизни церкви. И жизни народов, как церковных народов. И вот мы можем увидеть это же особое время бытия первой церкви, вот апостольской церкви, когда они воистину едиными усты, единым сердцем пребывали в таком в состоянии, которое можно назвать, оно называется так, Царство Божие. Они уже были в Царстве Божьем. И потом в это царство входит грех, и поэтому вот первое наказание, да, такое страшное, которое мы видим в церкви, это грех Анании, когда Анания и его жена, они утаили от церкви, то есть в первой церкви для вхождения в христианскую общину надо было отдать все имущество, и они утаили, и поскольку они солгали Духу Святому, да, то что дальше происходит? Написано все в книге Деяний. Дух Святой убивает их. И это очень страшно. И некоторые толкователи, рассуждая об этом моменте книги Деяний, говорят о том, что это происходит, потому что это первый грех, который вошел вот в эту, в это инобытие, которое было в первой церкви. Мы это можем увидеть и в церкви русской, в описании князя Владимира, как он воспринял христианство, да, что в Киеве, что происходило, да, то есть сначала он раздавал, устраивал благотворительные трапезы каждый воскресный день, потом ему этого было мало, окончилось тем, что целые были подводы такие, ну, можно сказать, караваны, как это назвать, вот, ходили по городу Киеву, искали нуждающихся для того, чтобы оказать любовь. и кончилось тем, что...
Как сейчас говорят, причинить любовь.
Да, что князь Владимир, он не применял никаких строгих мер наказания преступникам. И уже окончилось тем, что священноначале и бояре пришли и начали убеждать, что у тебя не просто так меч при бедре, а ты должен и суд вершить, иначе происходит беззаконие. И это вот так описывается эта эпоха. И я бы, конечно, хотел тут вот почему расширить, потому что целый ряд людей, как вы правильно заметили, в современной церковной жизни пришли к Богу в похожий период, на мой взгляд. Об этом не всегда говорят. Ну, как-то вообще эта тема, почему-то она не развита, да, в обсуждениях. Мы пережили второе крещение Руси.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель благотворительной организации «Фавор», оказывающий помощь людям, страдающим зависимостями, наркоманам и алкоголикам, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим совсем не о зависимостях, мы говорим о самом светлом периоде в нашей церковной жизни, периоде, когда мы входим в ворота церкви.
Вот, и мы продолжаем, да, вот эту тему второго крещения Руси. Как раз-таки очень символично, что это происходит в праздновании тысячелетия крещения Руси, 1988 год, и у нас происходит изменение политики государства по отношению к церкви. И вот это празднование тысячелетия Руси, оно замышлялось достаточно скромным. Ну, как советская власть, и, конечно же, не давали церкви проявлять себя и так далее. Но в этом году как раз-таки государство, оно разрешило церкви, может, так сказать, развернуть этот праздник. И дальше начинается церковное возрождение. И это совершенно удивительный период. Он прямо-таки такой, как раз-таки период вот неофитства, но уже в формате народа, народной жизни. Это действительно, это именно не наши там личные переживания, что у меня был этот период, а это период именно такого церковного бытия, совершенно примечательного и, к сожалению, неповторимого.
Революционный момент, такой пик, что ли, вот этого преобразования было не празднование, на мой взгляд, тысячелетия крещения, а в собор 1990 года, который принял новый церковный устав. И когда впервые за все времена советской власти центром прихода стал священник.
Ну, это тут я не про, это не моментный. Это процесс, это не единовременное явление. И как раз-таки празднование тысячелетия – это начало. Это начало. С этого началось вот это возрождение, которое продолжалось, вот этот период. Ну, вот 90-е годы, да, конец 80-х, 90-е годы и там начало 2000-х. А потом мы вошли в другой период жизни церковной. И, конечно, этот период был очень яркий. И люди крестились буквально десятками. То есть, вот там могло 30 человек одновременно креститься, там 40 человек. Вот, а такой какой-то для нашей сегодняшней жизни церковной совершенно необычное время. Но помимо количества крещаемых, можем что сказать? Что, конечно, церковь была в таком гонении, да, и оно сначала было очень жесткое гонение в советский период и кровавое гонение, а уже в брежневские времена оно как бы стало менее явным, таким более мягким, но все равно оно было, конечно, давление, и оно было таким очень внутренним. К сожалению, советской власти удалось создать мир отчасти. Ну, вот я в таком мире вырос, ну, как в мире моего детства, да, когда вокруг меня не было ничего, чтобы говорило о Боге. Я вырос в Ленинграде, родился в этом году, да, и, соответственно, ни телевидение, там, ни радио, ни газеты. У нас не было религиозной литературы, ее тогда вообще не было, там Евангелие было не достать. Это еще до этих самых протестантских проповедников, которые потом наводнили нашу страну. Вот, и о Боге никто не говорил. Это такое вот «да, получилось». А потом начинается как раз-таки обращение русского народа ко Христу. Второе обращение, второе крещение. И на сегодня в основном в церкви это как раз-таки люди, которые приняли Христа вот в этом втором крещении Руси. И в этом смысле часть русского народа – это был один и тот же народ. Вот советский народ, вышедший вот из этой советской эпохи. И часть этого народа приняла Христа как своего Бога и пошла этим путем. Большая часть народа русского, к сожалению, не приняла Христа. На сегодня мы можем это фиксировать. Да, они крещеные, но они не стали частью церковной жизни и вот церковного бытия. И, конечно, этот, ну, совершенно удивительный период. Некоторые грустят по нему сегодня, говорят, что жизнь церковная теперь не такая, да, что... Ну и так далее. Но она и не может быть такая. Это один раз, даже не в эпоху. Это удивительно, что наш народ второй раз это пережил. Это же мог бы и не пережить. Мы знаем народы, которые потеряли христианство. Есть в истории народы, которые были христианскими, потом они ушли из церкви целым народом. У нас, нам дана вторая попытка. Наверное, молитвами наших новомучеников и исповедников церкви русской. Вот. И, конечно, надо понимать, сейчас другой период, тем более, ну, вот идет военные какие-то события. Если его осмыслять даже, какой другой период? А потом народ вышел на распутье, и на этом распутье пребывал вот 2-3 десятилетия. Куда мы идем? Кто мы такие? Что мы делаем? Как мы говорим о жизни одного человека, что бессмысленность бытия, бесцельность – это очень губительно. Так, конечно, когда и народ существует непонятно зачем, это тоже губительно. И вот перед нами там уже какой-то ставится определенный выбор, да, обстоятельствами бытия народного, да, там вот эти сложности, которые мы сейчас переживаем. На мой взгляд, я еще раз вот убедился в этой идее. Это не только, конечно, моя мысль, но вот лично я к этому снова пришел. Русский народ имеет значение как народ-богоносец. И когда он от этой идеи отходит, она, естественно, эта идея беспредельная, то есть у нее нет предела. Это идеал, к которому надо стремиться, его нельзя достигнуть, понятно, конечно, ну, нельзя достигнуть. Но у меня взгляд, что каждый народ должен быть народом-богоносцем. Не только русский народ, каждый народ. Особенно те народы, которые призваны были к христианству и приняли Христа. Но и, к сожалению, вот как мы видим в Библии, еврейский народ постоянно отворачивается от Бога, так и народы, все народы постоянно вот это проявление того, что мир лежит во зле, этих страстей и грехов, они проявляются в жизни каждого народа. И вот я к чему. Нам дан второй шанс. Это настолько удивительно. Это настолько радостно, и дай Бог, чтобы... А это же такие процессы, они не управляются как бы... Даже если придумать что-то, а как мы этим процессом можем управить, да? Ну, даже представить, что у нас есть какая-то там государственная власть, там какие-то там рычаги влияния, тайные там, не знаю, через СМС-ки мы можем контролировать бытие людей, да? Ну, вот, даже непонятно, как. Это же такая внутренняя сокрытая бытие человека... Жизнь духа, а тут жизнь народного духа, а как-то этим, это неуправляемо. Это вот какая-то прямо вот жизнь народа, которую мы в ней участвуем и становимся, мы испытываем все последствия этой жизни, да, потому что мы как единое целое. Ну вот, ну как? И радостно, что Господь нас еще не разочаровался окончательно, что Он надеется на нас. И вот у нас второй такой призыв. Такое бывает и в жизни человека. Второй призыв тоже может быть не только в жизни тех детей, которые крещены были в детстве и воспитывались в христианских семьях, потом как-то от Бога отвернулись, но и в жизни вот каждого человека. Мы можем на это тоже надеяться, но, к сожалению, не обязательно, что так будет. Поэтому не надо, друзья, задерживаться, медлить вот к обращению ко Христу и в такой христианской жизни.
Мне кажется, что самое трудное, когда завершается вот этот... сладостный период неофитства, как правило, это я по собственному опыту могу сказать и по опыту людей мне близких, которые тоже проходили тот же самый путь, наступает какой-то период, когда тебе все ясно. Вот на каждый случай, на каждое событие жизни, на каждую мысль ты можешь тут же привести цитату из Евангелия, которая либо опровергнет, либо подтвердит что-то. Ты весь этим пропитан, как губка, и кажется, что вот ты достиг того состояния, в котором дальше можно продуктивно жить и трудиться во славу Божью. Как бы не так. Вот в этот момент происходит масса каких-то событий в твоей жизни, когда снова все становится непонятно. Вот вчера было все понятно, и на каждый случай у тебя было под определенным номером в голове цитата, а на завтра все так изменилось, что ты сидишь совершенно растерянный и не можешь собрать обратно себя в кучку и вернуться к этому состоянию позитивного, такого собранного, готового к плодотворному труду. И проходит потом много всевозможных испытаний, прежде чем ты начинаешь нащупывать какую-то почву под ногами. Да, это замечательно, когда у тебя за спиной воспоминания о годах, которые все были одним сплошным счастьем. Сейчас вот вспоминать об этом, почему так люди любят, потому что, конечно, если речь идет о, скажем, десятилетии жизни взрослого человека, естественно, там были и какие-то печали, и проблемы, и житейские, и семейные, и какие-то, может быть, горести. Естественно, как в любой жизни. Но они не помнятся совсем. На фоне того великого счастья, которое тебе давала церковная жизнь, это все как бы нивелируется, и остается только концентрированное воспоминание о том, что вхождение в церковь было счастьем. Но это, конечно, держит. Когда становится худо, это держит. Но только на этом ведь не продержишься всю жизнь.
У каждого человека свои переживания и свой духовный путь. И, казалось бы, вроде бы все должно быть одинаково, но, конечно, это не так. Вообще совершенно не так. Более того, знаете, есть такая притча, там какая-то буддистская или какая-то индуистская, да, там, что вот слон – это бог, и каждый там слепцы дотрагиваются то до ноги, до хобота, там, до уха и так далее. Вот кто такой бог, да, они описывают. Или кто такой слон? И вот, мол, так и с богом, что каждый что-то свое описывает, что-то свое видит. Она, конечно, глубоко неправильная, эта притча. Но правильно что? Что может быть правильно, не будем утверждать, так сказать, железобетонно, вот, что, возможно, каждый человек узнает Бога вообще как-то по-своему, так, как другие не познают. Я даже имею в виду, что что-то ему открывается, то, что другим не открывается о Боге. Но еще и сам путь познания, он тоже, конечно, совершенно уникальный. Хотя это путь в одну сторону, к одной точке, да, вот, но это путь твой, и ты его должен пройти, и бывают разные особенности на этом пути. В моей жизни нету вот этого разочарования в христианстве, и нету переживания, что у меня проблемы во мне, да, что в моей немощи духовной. Я понимаю, что как бы я мог быть святым, но у меня для этого не хватает духовных сил. Вот. Вроде бы казалось все просто, но есть все-таки падения в жизни, которые, конечно, с одной стороны, это может быть хорошо, что они тебя как-то и смиряют. Вот. Но я, конечно, могу говорить о том, что Бог рядом, и я чувствую благодать Божию и, ну, вот радость от Бога общения. И иногда мы прямо с отцами в церкви во время, ну, или там после литургии, и это часто происходит, мы говорим, какие мы счастливые, что мы в церкви, что мы вот знаем причастие и знаем Бога, и как можно без этого жить? И мы прям такие наполненные радостью, да, ну, вот и благодать. И в этом смысле у меня нет вот этих переживаний, что Бог уходит. Я знаю, что есть батюшки, и там у нас же есть там сейчас соцсети, много какой-то возможности коммуникации. Но вот, и есть один известный священник, он, например, описывает, что он не нашел. Вернее, он, а при этом он там настоятель монастыря даже, по-моему. Он как-то разочаровался в православии как пути, что оно куда-то непонятно куда ведет, современная практика православия. И он даже какой-то там обратился к опыту инославных, да, других западных христиан. Вот, я такого не вижу. Я вижу глубочайший опыт в христианстве. И он, это, конечно, святоотеческий опыт. И он дает все необходимое знание о том, как достигать совершенства. Ну, надо в нем разбираться.
Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель благотворительного центра «Фавор», занимающегося помощью наркозависимым и страдающим алкоголизмом, проводит сегодня с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость, руководитель благотворительного центра «Фавор», занимающегося помощью наркозависимым и страдающим алкоголизмом, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, протоиерей Максим Плетнев. И мы говорим о очень важном в жизни каждого из нас, я думаю, периоде неофитства, как вхождение в церковь, вхождение в общение с Богом. Вы знаете, помимо всего прочего, помимо всевозможных эмоций и воспоминаний, я вот тут задумалась о том, что такое духовная школа. Ведь есть масса замечательных священников, и всегда, даже в самые тяжелые для церкви времена, были такие. И у всех у них, как правило, были духовные чада, были люди, за которых они отвечали, для которых они были учителями. Но тема замечательна, мне кажется, православие, не могу говорить о католиках или протестантов просто потому, что не знаю их практику, но в нашей церкви замечательно то, что вот найти путь, ну, как вариацию православного пути, которая наиболее подходит лично тебе, всегда можно, все зависит от той духовной школы, от той плеяды духовных учителей, которые тебе помогают встать на ноги. Если они все из одного класса, если они все относятся к какой-то определенной традиции, то мне кажется, что каждый вносит вклад в твое становление. И все это в одном ключе происходит. Я, наверное, очень сумбурно объясняю, но вот конкретно в моей жизни так сложилось, к счастью, что большинство священнослужителей, с которыми довелось в ранние годы вхождения в церковь советоваться и чьими советами руководствоваться, они были духовными чадами владыки Зиновия, но вошедшего уже теперь в святцы, как схимитрополит Серафим Мажуга. Он сам из глинских монахов, прошедших массу испытаний во времена гонений и оказавшийся в результате в Тбилиси в русском православном храме Александра Невского. Вот к нему за советом ездили те, к кому обращалась за советом я. Поэтому я и говорю, что это какая-то одна школа, но не значит, что люди, которые ездили к старцу Николаю Гурьянову, чем-то отличались, как вот... Они отличались, конечно, другое было, другие подходы к решению каких-то духовных вопросов, но суть-то от этого не менялась. Все равно все эти пути вели ко Христу, так или иначе. Вот этот момент ученичества и выбора очень важный и очень трудный. И тут, кроме как надеяться на Божью благодать, не приходится ни на что, потому что иначе ты оказываешься перед опасной возможностью начать метаться и потерять полностью ориентиры, потому что даже к хорошим духовным руководителям из разных направлений обращаясь, можно совершенно растеряться.
Да, есть такой взгляд, но, на мой взгляд, духовничество и вот такой термин, как «духовный отец» или «духовник», это действительно церковное явление, такое, даже, можно сказать, церковная институция, и как инструмент, может, даже и необходимый, но не обязательно. Некоторые люди без духовников живут духовной жизнью, но, тем не менее, конечно, это более легко и более правильно. Но духовник, он наставляет, он дает пример там и своей жизнью, и какими-то своими делами и поступками, не только вот прямыми какими-то поучениями. Но он не живет за тебя жизнь. И тут тоже есть разные школы духовничества. Иногда, мне кажется, они разнятся значительно. И вот, например, я против какого-то такого жесткого управления людьми, да, вплоть до каких-то деталей жизни обычной, бытовой. Вот, наша задача все-таки не тащить куда-то человека, я имею в виду наша задача как священников, а помочь человеку встать на ноги и идти ко Христу. И в этом смысле духовник – это как тот, кто идет рядом, но не идет, не тащит тебя за собой. Это, так сказать, наша школа духовничества. Вот, как бы наша такая традиция. И она мне нравится, потому что, ну, кто такие духовники? Это что же люди? И часто они ошибаются. И потом, по большому счету, такая погоня за старцами, она не всегда духовно полезна. Иногда она вредна и неразумна. Потому что церковь сама по себе обладает всем, что тебе надо для спасения. И для этого не обязательно вот какие-то такие известные имена, которые тебе кажутся какими-то особенными. Но, как мы уже сказали, конечно же, очень хорошо, когда у человека есть его исповедник. Вот духовник, может, даже так лучше говорить, а не духовный отец. Еще пророк Давид говорит о скуде преподобной. Ну, так он на скуде, действительно. Мы, к сожалению, мы лишены традиции такой глубокой, да, вот все-таки многие участники современной церковной жизни – это те, кто обрели веру по книгам. Я бы даже так это сказал. Мы не были вкоренены в церковную традицию. Мы приняли ее не от бабушек, дедушек, мамы, папы, там росли в православной семье, а мы стали христианами и стали узнавать, а как это, и в каком-то смысле восстанавливали. На самом деле создавали что-то новое, ну вот, но, как нам казалось, восстанавливали ту традицию русской церкви, которая была там до революции. И это большая часть современных христиан в России. таких активных церковных людей. В этом есть свой плюс. Я в этом вижу прямо очень большой такой позитив, что, на мой взгляд, у нас изменилось качество прихожан. Конечно, кто-то скажет, вы живете там в Москве, в Петербурге, у вас оно изменилось, а у нас вот тут не изменилось. Но тем не менее, ведь раньше христиане до революции и само население, это были крестьяне в основном, и, соответственно, их церковная жизнь была такая жизнью в основном крестьянской. А на сегодня люди в церкви, очень много людей с высоким уровнем образования, людей мыслящих. Более того, современный человек, он же не непокорный, он такой бунтарь, вот, и он задает вопросы. И поэтому современные христиане, они тоже задают вопросы, они пытаются разобраться. И это, на мой взгляд, очень позитивно. И, как мне кажется, не видел никаких подобных социологических каких-то исследований, поэтому это чистое ощущение. Вот. Мне кажется, что качество христианина сегодня замечательное. То есть это люди, которые более осознанно веруют во Христа. Они ищут, они опять-таки там страдают, да, проходят все эти наши этапы духовного возрастания, но они ищут. И это замечательно. И я думаю, это перерастет потом в качество церковной жизни. Вот сейчас такой период, но мы с вами же говорили, что это не только зависит еще от вот этих моментов, а еще и от воли Божией, которая над нами совершается, которую мы видим, но ей вообще никак не можем там противиться, да, ну, вот, или как-то ей управлять. Вот, и, конечно, может, какая-то вот рука Божия есть, вообще наша история однозначно есть. Другое дело, насколько мы вот откликнемся на эту вторую возможность, да, нашего вхождения в церковь именно как народ. Но вот этот тоже момент, что христианин теперь другой, он более осознанный, и такого никогда не было, ведь церковь же, ну, и общество человеческое, да, там, эпохи, разные были сознания, и у нас вот было там сословное общество до революции, потом советский период, который нас, в общем-то, в широкой массе приучил к идее, что все равны, христианская мысль, по большому счету, да, что нету ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины, ни раба, ни свободного в церкви. И с этой идеей мы восприняли христианство. И мы тоже христианство воспринимаем вот так хорошо. Вот, будем ждать плодов. Может быть, все-таки будут позитивные плоды, я на это надеюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшной площади в Санкт-Петербурге, руководитель благотворительной организации «Фавор», помогающий людям, страдающим наркоманией и алкоголизмом, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы очень как-то позитивно движемся в нашем разговоре. Вот мы уже видим зарю над горизонтом, все это замечательно, но пока только в планах и перспективных отчетах. А вот в жизни, вы знаете, что мне кажется, нужно уложить по полочкам в голове. Я пришла совсем в другую церковь. Ну, в смысле, в нашу русскую православную церковь, но совсем другой период, когда этот сам выбор был экстравагантной выходкой, скажем так. Причем я даже не подозревала, до какой степени серьезно неприятие социумом того, что его совершенно не касается. То есть личный выбор человека оказывался в центре внимания и осуждения. Но благодаря вот такой неблагоприятной внешней среде, сама церковь внутри себя, она была гораздо более сплоченной и осмысленные, что ли, в своем движении. Хотя все было наоборот. Если сейчас человек проходит период катехизации, и ему в этом помогают, то в начале 80-х годов ты должен был очень хотеть что-то узнать, а потом потратить колоссальное количество силы и энергии и времени, чтобы раздобыть те источники, из которых ты это узнать можешь. Но это тоже было очень полезно, потому что все это вместе, это была некая осмысленная деятельность, некое стремление к тому самому познанию Бога, для которого, собственно, мы все и собираемся. И сейчас нету, слава Богу, нету давлеющей негативной внешней среды. Есть масса прекрасных совершенно возможностей, которые предоставляет сама церковь. Те же самые и катехизаторские курсы, и какие-то кружки по изучению Библии при храмах. И можно долго через запятую перечислять, что хорошего мы можем найти в нашей церковной жизни. Но вот это отсутствие внешнего давления иногда как-то, на мой взгляд, немножечко нивелирует все это хорошее. То есть там, где ты выгрызал эти знания, они тебе были вот до зарезу нужны, ты их потом не только в голове хранил, они становились частью твоей личности. Когда ты имеешь возможность посетить лекцию, послушать ее в интернете, еще что-то такое достаточно интересное тебе сделать, но это не давлеет над тобой. То есть это некое знание, которое ты можешь применить, можешь не применить, но тебе это интересно. Это как клуб по интересам. Вот не кажется ли вам, что здесь есть какой-то такой зазор?
Ну, наверное, в жизни одного человека это так, что действительно может кто-то и не чувствует давления. Но хотя вот мы вспоминали сегодня, да, про группу в миссионерском отделе, где люди собирались, группу поддержки, потому что они испытывали это давление. И мое-то мнение, что давление есть, наоборот, и на раз-два мы можем оказаться в ситуации гонения на церковь. То есть настолько сейчас все изменчиво вообще в жизни, не только нашей страны, а вокруг все, что происходит, нам показывает, что может произойти все, что угодно. Вот, поэтому вот общество, мне видится, к церкви относится не очень хорошо. У нас есть целый ряд проблем. И, конечно, знаете, если так взять как пример вот два мероприятия, назовем это так, да, два события, вот, скажем, они произошли в июле, да. Ну, это просто для примера. Они постоянно, эти события такие происходят, похожие. Вот крестный ход в день убиения царской семьи и, соответственно, литургия в Екатеринбурге, причастие, когда там сотни священников причащают на месте убиения царской семьи, Ипатьевский дом, и тысячи паломников. И вот крестный ход, тоже несколько десятков тысяч человек, там 30-40, вот идут до Ганиной ямы, до монастыря. А в это же время в Санкт-Петербурге проходит ВК-фестиваль, на котором... Сейчас же не вспомню этого исполнителя, как его зовут, но такой рэпер. Это, при этом то, что у нас идет уже там третий год СВО, у нас принят закон о духовных ценностях и так далее. То есть, ну, какие-то там запрещен сатанизм, и, ну, и прочие такие вещи. И, а там прямо на сцене сатанизм какой-то. Это при этом все это где-то в Санкт-Петербурге, у нас там, уж не помню, на какой точке городской, это на улице, огромный концерт. И вот этот исполнитель, они одеты в какие-то ужасные наряды, такие, ну, такие демонические, и поют какую-то жуть там про суицид, про всякую грязь и гадость. И это одновременно в нашей жизни, вот оно, да, такое разнонаправленное, и в жизни вообще вот страны и народа. Да, есть и вот эта святость, но есть и какая-то тьма. Так и в жизни каждого человека. К сожалению, тоже есть тьма, есть трудности, есть непростые какие-то ситуации, но есть и свет. И здесь, конечно, важно уже, на что человек откликается. И вот этот выбор, он постоянно перед нами, каждодневный. Выбор между добром и злом. И нету стабильности и какой-то однозначности, что вот так хорошо и будет так всегда. Да ничего подобного. Мы как раз сегодня об этом говорили, что действительно может все очень быстро меняться и в жизни человека, и в жизни народной, и церковной жизни. Поэтому в этом смысле, ну, это общие слова сегодня, да, что мы живем вообще в эпоху трансформации, когда все сейчас меняется. Мы, конечно, хотим, чтобы менялось в лучшую, в смысле, христианскую сторону. Что-то меняется, но тоже на таком региональном уровне. Вот, уж не знаю, как по всей стране. А так, все-таки народ, основная масса нашего народа, населения, безбожники они, по сути, ну, такие пассивные безбожники, победившие оккультизм в каком-то смысле. Они так, то есть нету, слава богу, активных атеистов, хотя есть сейчас и активные атеисты, очень активные. Это вот те, кто объявляют себя левыми, непонятно какими, потому что вроде они и не коммунисты, но они все равно, они очень жестко против церкви выступают и на каких-то, ну, и в интернете, и так, на каких-то площадках. Очень жесткие есть высказывания против христианства. В этом смысле эпоха непростая. Вот, дай бог, чтобы они не трогали основную массу людей. Основная масса людей пассивна, но они верят во что-то, во что сами не знают. Ну, вот такая, да, там, можно назвать это оккультизм, можно назвать неосознанным христианством или еще как-то, что вот что-то есть, да, с их точки зрения. И, конечно, это беда народной жизни, ну, потому что это очень легко человека доводить до разных состояний падений, когда человек не укоренен в традиции.
Ну, апостол Павел по-другому оценивал подобную ситуацию, выступая в Ареопаге. Он, наоборот, говорил, что вы очень набожные люди. Вот у вас есть даже жертвенник неведомому Богу, значит, все хорошо. Перспективы замечательные открываются.
Замечательные. Будем смотреть. Что можно отметить, все-таки мы идем по восходящей, я имею в виду, по развитию церковной жизни в народе. Нет такого массового, да, прихода в церковь, но те люди, которые сейчас приходят в церковь, они приходят осознанно, и они есть. Это может, небольшой ручеек, но он идет. Скажем, в Европе там как раз-таки, как говорят сами те же католики в Италии, мы живем вот в эпоху дехристианизации. При этом в процентном отношении на литургию в Италии там, например, процентов 20 населения идет, у нас процентов максимум 10 в воскресенье. Но они идут по нисходящей все-таки, да, ну, такой общий тренд, а мы по восходящей. Поэтому есть надежда однозначно. Но, еще раз говорю, это ситуация выбора. Я понимаю, что мы можем, как народ, мы можем выбрать то, что не надо выбирать, к сожалению. Вот тут открыты пути, еще ничего не закрыто. Все, вот мы можем туда повернуть, туда зайти, но дай Бог, чтобы... зашли и повернули в хорошую сторону, в сторону Христа. Знаете, каждый проект в церкви, который занимается зависимыми людьми, это миссионерский проект, потому что есть вот разные направления в милосердном служении, но это то служение милосердное, которое невозможно претворять без проповеди христианства. Мы видим, что основная проблема – это безбожие, поэтому человек употребляет. И вот наш проект, он, может быть, не такой большой, ну, хотя уже 10 лет нашей программе и нашей работе в том формате, в котором она сейчас существует. И очень важно подчеркнуть, что это профессиональная работа, и для участников программы она бесплатна. Это наша принципиальная позиция. Мы считаем, что вот добрые дела надо делать бескорыстно. Для, опять-таки, вот благотворительно для участников. Это, ну, такое, мне кажется, очень правильное. Правильный настрой. И, конечно, хорошо, что люди об этом узнают, потому что сейчас такое море информации, что хорошая, нужная информация, она теряется. И хорошо, когда люди узнают о том, что помощь есть, есть надежда, не надо отчаиваться, вам могут помочь. Это можем и мы, организация «Фавор», нас легко найти в интернете. Это могут и другие церковные проекты. Есть совершенно удивительные священники-энтузиасты, и, соответственно, та работа совершенно удивительная, которую они делают.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель благотворительной организации «Фавор», помогающий людям, страдающим зависимостью от наркотиков и алкоголя, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания, Марина. До свидания, радиослушатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».